Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Бытие, 3 глава, с 1 по 24 стих. Обольщение грехом. Часть 2. Состояние обольщенного сердца.
Друзья, слава Богу, мы в собрании церкви для того, чтобы познавать Писание. Я хочу всегда напоминать церкви, всегда напоминать каждому из нас о том, что мы собираемся в церкви для поклонения Богу, и вообще наша цель главная после того, как мы получили спасение, это освящение, это уподобление Христу. Так, да? Освящение от чего? Освящение только от Слова Божьего. От Него возрасти вам во спасение. То есть мы уподобляемся Христу только когда познаем Слово Божие, принимаем верой и применяем в своей жизни. Это очень важно. Поэтому все, что помогает нам познавать Слово, чтобы уподобляться Христу, все это нужно в церкви. Все, что нам не помогает познавать и применять Слово, все это в церкви не нужно. Вот так просто должна быть устроена церковь. Когда мы смотрим на современную церковь евангельскую, а в ней есть все, что угодно. Все, что угодно. Акцент сделан на все, что угодно, кроме познания Слова. Поэтому так важно, я написал недавно, мы в церкви для освящения, а не для развлечения. Аминь. Откроем книгу «Бытие». Книга «Бытие» нас интересует, 3 глава. Нас интересует 3 глава. Мы с вами говорим о том, как грех проникает в сердце человека, как он там проявляется, как он приводит к действию. И здесь мне братья любезно поставили доску для того, чтобы она нам помогла исследовать тот материал, который мы исследуем. Значит, грех проникает в сердце. Мы здесь видим в книге «Бытие» три этапа. Сначала Ева, Адам, в их сердце нет греха, да? В их сердце нет греха. Грех только пытается проникнуть в их сердце. Об этом мы говорили в прошлый раз. Сейчас мы все это вспомним и пойдем вперед. Еще нет греха в их сердце, грех только туда стремится. Второй этап, об этом мы будем говорить сегодня. Грех уже проник в их сердце. Грех уже проник в их сердце. Ну, можно буковкой обозначить, да, вот это будет грех. Вот это грех стремится, грех уже проник в их сердце. Об этом будем говорить сегодня. И третий этап. Грех уже исходит из сердца Адама и Евы. Он уже исходит из их сердца и производит греховные деяния. Греховные деяния, буква «Д». Понимаете, да, вот что происходит. Сначала грех стучится в сердце, затем... Если человек открывает двери своего сердца, и Адам и Ева, они открыли двери своего сердца, грех проник в их сердце, и потом дальше грех действует, производит греховное деяние. Об этом говорили в прошлый раз, об этом поговорим сегодня, я сейчас поясню. Значит, в прошлый раз мы говорили об обольщении сердца. Это обольщение сердца, да? Обольщение сердца. Стих 1-5, да? Стих 1-5. И здесь, значит, это обольщение имело несколько этапов. Первый этап – это маскировка. Стих 1а. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене». То есть, кстати, о змее несколько слов. Задают такой вопрос сейчас мы к нему подойдем. Был ли змей, искушающий Еву, настоящей рептилией, или он только ей казался? Так как Бог проклял реального змея, стих 14, и сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. 14 стих – проклятие реального змея, 15 стих – это проклятие сатаны. Так как Бог проклял реального змея, а суть проклятия в том, что змеи ползают по земле, некоторые ученые считают, что до грехопадения у них были ноги. Ученые Йельского университета провели масштабные исследования, в ходе которых были проанализированы современные змеи, окаменелые останки древних змей и был исследован геном змеи. В результате этих исследований они пришли к выводу, что у предшественников современных змей были задние ноги с лодыжками и пальцами. По мнению генетиков, змеи потеряли ноги из-за того, что у них был выключен один из геномов. И я даже знаю, кто его выключил. Но они не знают. Среди находок палеонтологов имеются змеи с хорошо выраженными задними конечностями. Так Бог проклял змею, проклял эту рептилию настоящего змея. То есть, видимо, вот об этом и толкователи пишут, суть проклятия в том, что будешь ползать. Видимо, до этого змей ходил, как современные дракончики в мультфильмах. Вот такой змей, задние у него были ноги, и он ходил вертикально. Бог его проклял, забрал у него конечности, выключил геном, который отвечает за конечности, и теперь змеи ползают. Есть некоторые змеи, у которых так называемые ложные ноги. Две маленькие ножки внизу и две маленькие вот здесь. Ручки, или не знаю, как это назвать, или ножки. Но они не функционируют. Поэтому, видимо, змей ходил вертикально. Он подошел к Еве, говорил с ней. Это было проще. И когда Бог проклял реального змея, сегодня это единственное существо, которое вот так вот неприятно передвигается на земле, по земле. И этим напоминает нам об ужасе грехопадения и о том, что Бог проклял змея. Об этом будем говорить в следующий раз. Проклял змея. Бог и так проклял землю, да? И все животные находятся под проклятием. Они болеют, умирают, хищники охотятся, убивают одни животные и других. Но и среди всех животных змей проклят особым образом. Так как Бог проклял реального змея, из этого следует, возвращаемся к нашему вопросу, суть проклятия ходить на чреве своем, следует, что змей был настоящей рептилией, настоящим существом. И можно сказать, что сатана вошел в змея, и говорил, и действовал через него. Вам трудно в это поверить, если тогда вспомните, как бесы вошли в свиней, в стадо свиней. То есть сатана и бесы, они, видимо, могут входить в животных, если Бог им позволит, и могут даже управлять ими. И помните, бесы, как свой характер, они показали свою природу, что они сделали со свиньями. Они не научили их там разговаривать, играть на пианино или каким-то светским манерам. Они их просто убили сразу же. Вот такая природа демонов. В этом их суть. Они губители по своей природе. От этого они получают удовольствие. Они их сбросили в озеро Галилейское, да, и это была для них большая радость. Бесы, когда убили столько жертв, хотя бы даже животных, уже были рады. Итак, Бог проклял змея, это был реальный змей, в которого вошел сатана, Бог ему позволил в него войти, и он говорил и действовал через змея. С этим вопросом разобрались. Итак, маскировка. Замаскированный такой вот дьявол подошел в виде змея, да, и стал говорить с Евой, и мы размышляли с вами о том, что грех действительно опасен, особенно когда он приходит, вот, знаете, как-то так завуалированно. И Ева, наверное, недостаточно бодрствовала, она должна была задаться вопросом, почему это живое существо, не человек, но говорит. Но она в этом не увидела никакой опасности, эта маскировка сработала. Из этого следует, что нам необходимо особенно бодрствовать. Если вы видите, что что-то странное происходит, что что-то происходит странное, какой-то мужчина дружит с какой-то женщиной слишком тесно, слишком часто с ней общается, это вовсе не ее муж, это что-то странное, не надо говорить, это просто. Если вы видите, что ваши дети увлечены какими-то странными фильмами, компьютерными играми, у них какие-то странные друзья появились, разоблачайте эту маскировку, не будьте такими наивными, это что-то, какой-то непорядок. Если у вас есть какое-то в жизни увлечение, очень сильное увлечение, которое вас привязывает, так что это начинает вами обладать, помните, Павел говорил, все мне полезно, но ничто не должно обладать мной, если вами что-то обладает, пожалуйста, не называйте это увлечение словом «просто». Это уже непросто. Это к вам уже подошел грех замаскированный, и ваше сердце подвергается обольщению. Первое, как проявляется вот эта работа, что грех стучится в ваше сердце, он замаскированно подходит к вам, а вы не бодрствуете, и вы не можете снять маску обольщения с этого греха, с этого искушения. Второй этап обольщения – это сомнение. Стих 1b, 3. Стих 1b, 3. Сомнение. И вот этот замаскированный сатана, змей, подошел и стал сеять сомнение в сердце Евы. Это так грех стучится в наше сердце. И здесь два вида сомнений. Сомнение в словах Бога, подлинно ли сказал Бог. Это стих 1b. И второй вид сомнений – это сомнение в благости Бога. Стих 1в, 3. Сомнение в благости Бога. Не ешьте ни от какого дерева в раю. Это второй этап обольщения. То есть, когда наше сердце подвергается обольщению, то суть этого обольщения в том, чтобы мы стали сомневаться в подлинности Слова Божьего. Особенно в том, что Слово Божие говорит о нашем искушении. Особенно в том, что Слово Божие говорит о нашей проблеме. Чтобы мы стали думать, ну, может быть, знаете, как люди говорят, ну, это же не Иисус сказал. Это же не Иисус сказал, это только апостол Павел. Или это, ну, это так вот в нашей церкви братья толкуют, а вот есть прекрасные либеральные богословы, у которых вообще все можно. Поэтому каким-то образом дьявол сеет сомнения в словах Бога, когда он стремится привести нас к греху. И также он сеет сомнения в благости Бога, то есть в самой личности Бога. Он говорит, ну, Бог не так добр, не ешьте ни от какого дерева в раю, что Бог вот сотворил столько даров благодати и все запретил. И 1 Тимофея, помните, 4 глава, бесы внедряют ложные учения через лицемеров, сожженных в совести своей. И что они говорят через этих лицемеров? Что говорят лжеучителя? Что Бог не добр, не благ, что Он сотворил дары благодати и запретил, запрещающие вступать в брак и употреблять в пищу, что Бог сотворил, дабы достойные, познавшие истину, вкушали с благодарением. То есть Бог запрещает брак, запрещает отношения в браке, или Бог запрещает наслаждаться какой-то пищей, какой-то вид овощей, фруктов, мяса нельзя есть. Очень хочется, но нельзя. Вот это сомнение в благости Бога. Это что делает дьявол? Дьявол, по сути, говорит, Бог, он тот, кто скрывает от тебя счастье. А счастье состоит в том, чтобы стремиться к запретному. То есть, как я говорил уже, вот эти перила, да, если Бог поставил эти перила, например, для того, чтобы мы не падали с высоты, то дьявол говорит, что Бог, он не добрый, не благой, он поставил перила для того, чтобы закрыть для вас путь к счастью. Вот как по-разному, это разный взгляд на заповеди Бога. Бог говорит, что мои ограничения, они для того, чтобы вы были благословенны. Дьявол говорит, Бог не добрый, не благой по своей природе, поэтому он поставил свои ограничения, чтобы вы никогда не были счастливы по-настоящему. Если вы так думаете о Слове Божьем, если вы считаете, что по вашей проблеме Слово Божие говорит, по вашему искушению Слово Божие говорит как-то непонятно, двусмысленно и, может быть, не совсем точно, а может и не говорит. И если вы думаете, что запреты, которые вам не нравятся из Слова Божьего, эти запреты Бог сделал, потому что Он злой, потому что Он недобрый, потому что Он желает лишить радости, лишить счастья, это значит, что ваше сердце подвергается обольщению. Ну и третий этап обольщения, мы с вами в прошлый раз это отметили, это ложь, прямая ложь. Дьявол просто переходит к лжи. Ложь. Стих 4-5. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Вот так вот действует дьявол. Он переходит к такому вот этапу. То есть, если сначала грех маскируется, потом он сеет сомнения, подталкивающие не доверять Богу и Его Слову, а потом грех, когда уже атакует наше сердце, переходит в следующий этап – прямая ложь. А ложь приносит убежденность, уверенность, заставляет больше не колебаться. И вы говорите, да, точно, Бог лишает меня своими запретами счастья, эти запреты неправильные, эти запреты не библейские, поэтому я точно могу брать этот плод и вкушать его. Вот как действует ложь. Ложь приносит убежденность. Убежденность не от Бога, а убежденность от дьявола. Вот обо всем этом мы говорили в прошлый раз. Вы помните? Отлично. Теперь идем вперед. Сегодня будем говорить о состоянии обольщенного сердца, что происходит с сердцем, когда грех проник вовнутрь, и как грех действует дальше. Состояние обольщенного сердца. Стих 6а. Состояние обольщенного сердца. Что же характерно для сердца, которое уже обольщено, для сердца, в которое грех уже проник? И я считаю, что на этом этапе грех уже проник. «И увидела», здесь сказано, да, 6а, «и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Увидела, что хорошо, то есть Ева уже оценивает грех как нечто хорошее. И когда мы считаем грех хорошим, благим, добрым, несущим счастье в нашу жизнь, значит, что грех уже находится в нашем сердце. Грех не просто стучится извне, значит, он находится в нашем сердце. Если вы думаете, вот я возьму то, что мне не принадлежит, того, кто мне не принадлежит, путь, который мне не принадлежит, плод, который мне не принадлежит. Я возьму этот плод, и это сделает меня счастливым, и это не плохое действие, а хорошее, дающее мне счастье. Если вы так думаете, если у вас есть такая убежденность, значит, грех уже проник в ваше сердце, и ваше сердце находится в состоянии обольщения. Что же характерно для обольщенного сердца? Рассмотрим здесь три признака обольщенного сердца. Первый признак обольщенного сердца – это ожидание физического удовольствия от греха. 6А и 1, единичку поставим под А, чтобы очень много букв не делать. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». То есть она увидела, что дерево хорошо для пищи. То есть она ожидает получить физическое удовольствие, приятный вкус ощутить от того, что она вкусит от запретного плода. И, кстати, в этом нет ничего нового. Вот мы сейчас будем рассматривать три этапа обольщенного сердца, и каждый этот этап соответствует тому, что сказано 1 Иоанна 2,16. «Ибо все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Это что? Похоть очей, похоть плоти или гордость житейская? Подскажите, что это? Это... Нет, еще раз смотрим, что это хорошо для пищи. Увидела жена, что это хорошо для пищи. Пища, физическое ощущение. Это похоть плоти, да? Это похоть плоти. И, кстати, у дьявола, я же вам еще раз говорю, у дьявола нет ничего нового. Он делает то же самое. Точно так же он искушал Христа. У Христа было три искушения, помните, да? Первое искушение – хлебом, второе – показал ему богатство мира, и третье – предложил прыгнуть с храма. И вот искушение хлебом – это тоже похоть плоти. Это то, что Еве предлагал, то, чем дьявол мир наполнил. И этим же он Христа искушал. «Сделай так, чтобы камни сделались хлебами». А Христос взалкал, был голоден. Желание плоти, вкушать. Очень сильное желание. Похоть плоти. И увидела жена, что это хорошо для пищи. Мы не знаем, что это был за плод. Очень часто рисуют какой плод? Яблоко. Почему-то яблоко. Не апельсин. Не мандарин, не банан, а яблоко. Но на самом деле мы не знаем, это не более чем предположение. Возможно, это был такой плод, который не похож ни на какие другие плоды. Иначе бы он не вызвал такое удивление у Евы. Если бы это было банальное яблоко, она бы сказала, да я вчера с Адамом ела яблоки, и ничего такого особого не было. Возможно, это у него был какой-то особый особая форма, внешний вид, что так вожделенно, хотя понятное дело, что это искушение, он ей показался. Ева начинает позволять себе думать, что если я отведаю этого запретного плода, я получу невероятное физическое удовольствие. Она ждет и верит, что вкушение плода принесет ей невероятную физическую радость. Если вы позволяете себе думать, что грех принесет вам наслаждение, физическое наслаждение, это значит, что он уже в вашем сердце. Для того, чтобы не допускать грех в свое сердце, вы не должны думать о нем таким образом. Вы не должны думать о нем никак иначе, как только как об источнике зла, беды и горя. Сатана предлагает смотреть на грех как на источник физического удовольствия. Это приятно, хорошо для пищи, это безопасно. Он говорит, нет, не умрете. Ничего опасного, только радость, только съешь. Такой вкус почувствуешь, что реклама Пепси отдыхает. Просто вот, знаете, как вот рекламируют Пепси-колу. Выпивает там девушка глоток, и сразу вот там весь мир там раскрывается перед ней. Вот, возможно, Ева думала таким образом. Но если вы попробуете Пепси-колу, ничего такого не будет. Возможно, Ева думала, что если она вкусит этот плод, то вот что-то такое удивительное она почувствует, что-то такое невероятное. Но мы знаем, возлюбленные, вот мы, если вы прожили уже долго, ну, мы ели, наверное, ну, всевозможную пищу. Конечно, в Советском Союзе мы ждали шпроты на Новый год, и надо было проще обольстить. Но сейчас мы ели почти все, что можно есть. Ну, практически все, что можно есть, мы ели. И если вы уже не такой молодой человек, ну, не совсем юный человек, вы понимаете, ну, что бы я ни ел, никакого такого физического удовольствия, ну, невероятно, ну, прям небо не откроется. Ну, правда же? Как мне мама с феей, помните, Давид его пригласил, говорит, ну, иди, у меня будешь за столом царским питаться. Говорит, да нет, мне уже это не надо, я старый, вкус не различаю, я лучше тут, где я живу, так и буду жить. Ну, это так. В моем изложении, но суть такая в этой всей истории. Поэтому если вот нам даже взять, вот вас бы кто-то сказал, пойди в такой ресторан, там ты такую еду попробуешь. Ну да, вкусно. Ну не так, чтобы прям вот вы знаете, мир разворачивается совсем другой стороной. Это просто еда. Какая бы ни была еда, возлюбленные, это просто еда. Просто еда. Но когда человек в обмане, когда человек в похоти, когда человек захвачен, когда грех проник в его сердце, тогда просто половые отношения, тогда просто еда или просто деньги становятся для него не просто, а становятся для него таким чудом, которое дает ему счастье, то самое настоящее счастье, без которого он так долго страдал, а злой Бог скрывал от него это счастье. Понимаете, как этот обман действует? И она ожидает физического удовольствия, хорошо, дьявол говорит, не умрете. А Бог предлагает посмотреть на грех просто как на источник самых ужасных бед. Бог говорит, в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие 2 глава, стих 17. И Давид, человек, который согрешил, он не говорит, я стал таким счастливым, я стал как Бог. Давид так не говорит, он пишет в 31-м псалме, 3-м стихом, как, вот каким Богом он стал. «Когда я молчал, обвержали все кости мои от вседневного стенания твоего». Это депрессия, это уже физическая болезнь, потому что он в грехе, в неисповеданном грехе. Грех не сделал его счастливым, грех не принес счастья, небо не открылось, и Богом никто не стал. Банальный обман дьявола, печаль, депрессия, разочарование, горе и ничего доброго. И Еве грех не принес никакого удовольствия. А что с ней случилось? Сейчас немножко заглянем вперед. В следующий раз поговорим подробней. 16 стих. Вот что он ей принес. «Жене же сказал, умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей и болезни будешь рожать детей. И к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобой». Жизнь ее превратилась в кошмар. Влечение мы будем рассматривать. Это желание властвовать над мужем. Женщины хотят властвовать над мужчиной. Это их проклятие, которое живет в их сердце. Они хотят реализовывать себя вне семьи, вне брака. Они хотят карьеру. Они хотят доказать, что они не лыком шиты, что они сильные, что они мощные, что они властные. Мужчины так просто свои позиции не сдают. И они все равно, в общем-то, в обществе господствуют мужчины, правильно? У нас нет женского парламента. Правильно? И большинство влиятельных людей мира не женщины. Поэтому все равно мужчины не сдаются. Это постоянный конфликт. И даже какой бы у вас смиренный ни был муж, если вы хотите властвовать над ним, с ним тоже возникают напряжения. Вот что принесло в семью Евы. Но перед этим болезненная беременность, болезненные роды, это тоже стало частью ее жизни. Через какое-то время родился ее ребенок, потом второй ребенок, и один ребенок убил второго ребенка. Это смерть на ее руках, это похороны, это горе, это трагедия. Вот что приносит грех. Давид похоронил своего сына. Вот что приносит грех. Поэтому никакого невероятного физического удовольствия не пришло. Пришло горе, болезнь. Еврейское слово «болезни будешь рожать детей» можно перевести как состояние человека, который находится в печали, в смятении. Возможно, Ева и получила какое-то физическое удовольствие, вкушая плод, так как Бог добр и плоды, созданные им, вкусные, да? Возможно, это и был какой-то вкус, и, возможно, это был очень хороший вкус. Но что это несколько секунд? Христос говорит, все, что входит в человека, извернется вон. Что это за радость такая, за которую придется так горько платить, так страшно платить? Это просто... Но это просто возлюбленный обман. Но это все равно, что вам бы кто-то предложил. Хочешь прокатиться на каком-то удивительном аттракционе, но этот аттракцион длится 30 секунд, потом тебя лишат дома, детей, семьи, работы, ты будешь болеть, умирать. Вот такой обмен. Конечно, на такой обмен никто не согласился бы, и Ева была обманута дьяволом, и совсем не таких результатов она ожидала, потому что дьявол сказал, никаких последствий не будет, не умрете, все будет отлично и хорошо. Итак, что мы видим? Значит, состояние обольщенного сердца. Первое, что для обольщенного сердца характерно, это ожидание физического удовольствия от греха. Второе, что характерно для обольщенного сердца, это получение эстетического удовольствия от греха. И что оно приятно для глаз? То есть Ева смотрит на этот плод, и приятно для глаз. Какой красивый плод! Ну какой он прекрасный! Ну это же не плод, а чудо! И еврейский текст «приятно», «таваа» – это слово подчеркивает, что плоды дерева Еве стали казаться самыми лучшими во всем саду. То есть идея такая, ну это такой плод, но лучшего нет на всей земле. В таком состоянии находится человек, в чье сердце уже проник грех. И вам тоже кажется, вы хотите чего-то, у вас есть какая-то похоть, и вам кажется, что это мужчина, это женщина, это машина, это дом, это шуба, этот гаджет, что еще бывает, это поездка, это приобретение, это положение в обществе, или это положение в церкви, или это положение еще где-то, что вот это самая прекрасная личность, самое прекрасное положение, которое только существует во Вселенной и на Земле. Это значит, что вы обольщены. И Ева получает эстетическое удовольствие от греха. Она наблюдает за этим плодом. И она получает радость, смотря на него и предвкушая то, что она станет его употреблять в пищу. И здесь, если мы возвращаемся к Иоанну, как мы говорим, ничего нет нового, это что у нас? Это похоть плоти или похоть очей? Это похоть очей. Опять нет ничего нового, да? Похоть очей. 1 Иоанна 2:16. Похоть очей. Ничего нового сегодня дьявол и не предлагает миру. Да и не нужно. Да он и не может. У него нет творческого начала. Он лишь копирует какие-то вещи. Или действует в обратном порядке действием Бога. Это похоть очей. И, кстати, а как Христа сатана искушал? Помните, он говорит, показал ему все царства мира. Говорил, все будет твое. А Христос на это не купился. Он сказал, я не буду тебе поклоняться. А Ева купилась, то есть там, где человек проиграл, Спаситель одержал победу. Для того, чтобы не допустить грех в свое сердце, друзья, следите за тем, чтобы вы не наслаждались, не получали эстетического удовольствия, созерцая грех. И, кстати, друзья, похоть очей, если честно, похоть очей – это очень мощное обольщение нашего времени, особенно когда появилось кино, кинематограф, телевидение, видеокамеры, видеосъемка, то вот это обольщение, вот это обольщение имеет большое-большое значение. Сегодня люди просто сгорают, просто погибают из-за похоти очей. Рекламу, вы когда-нибудь видели рекламу товаров? Вот мы жили в Советском Союзе, я был ребенком, я не видел рекламы никакого товара и даже не знал, зачем товары рекламировать. Самая главная реклама была такая, там что-то дают, и уже выстраивалась очередь. Но сегодня мы видим рекламы. То есть, ну просто вот какие-то, то есть если вы едете какой-то ковбой, он скачет на коне, потом он едет на машины, потом он курит сигарету. Но идея такая, что если вы будете курить сигарету, то вы станете таким ковбоем. Но это, конечно, неправда. То есть реклама направлена на то, чтобы вы загляделись на новый автомобиль, на новый дом, какую-то вещь, а затем стремились ее приобрести. И, кстати, почти все вещи рекламируют девушки без одежды настолько, насколько это возможно показывать по телевизору. Причем здесь девушки, я не пойму. Стройка девушки, автомобили девушки, сельскохозяйственная техника девушки. Даже Лечение зубов, зубные протезы тоже девушка рекламирует. Вот все это у дьявола соединено, все это вместе, все это каким-то образом должно вызывать похоть очей и привлекать к себе. Сколько сегодня человек даже в евангельских церквах страдает от греха порнографии, сгорает от этого, сходит с ума, находится в зависимости, не может разорвать этот порочный круг. Интернет, телевидение, все это атакует. Похоть очей – это страшное состояние. Если вы позволяете себе смотреть на грех, значит, грех уже пришел в ваше сердце. Запомните, грех приходит в сердце через глаза. Ева еще не съела этот плод, она только смотрела на него, а грех уже пришел в ее сердце. Плод еще не съеден, но грех уже пришел в ее сердце. Кстати, интересно, похоть очей может быть связана с тем, что прежде вас не искушало. Например, до появления греха в ее сердце Ева не видела в этом плоде ничего особенного, в этом дереве, да? Ну, возможно, спокойно проходила мимо и не считала, что здесь это самый прекрасный плод на всей земле. Теперь же, когда она пустила грех в свое сердце, она думает об этом дереве и горит от неуемного желания. Из этого следует, что похоть, если дать ей место, может возникнуть по отношению к тем занятиям, к тем вещам и даже людям, которые прежде воспринимались вами с абсолютным равнодушием. Не говорите себе, это искушение меня никогда не коснется, это здесь не опасно, этот не опасен, никто не опасен. Не говорите себе, пока вы не в похоти, не опасен. Но если вы впустите грех в свое сердце, то, что вчера было не опасным, сегодня станет опасным. Когда грех уже человек пустил в свое сердце, то все, что естественное отталкивает и пугает, его привлекает. Вот женщины потом с бесами вступали в отношения. Казалось бы, да, это неправильно и совсем непривлекательно, но когда они пустили похоть в свое сердце, то это стало привлекательно, тем более, что сатана является в виде ангела света. Так как падение очень часто связано с похотью очей, нам следует быть внимательны и наблюдать за тем, что мы смотрим. Что вы смотрите, куда вы смотрите. Я вам могу сказать такую простую вещь, что если вы смотрите современное телевидение, то выпускаете похоть в свое сердце каждый день. Если вы регулярно смотрите современное телевидение, выпускаете похоть в свое сердце каждый день. Работаете над собой, наблюдаете за тем, что вы смотрите. Помимо телевидения, это есть ваши гаджеты. Будьте осторожны. Вот я почему говорю о том, что у детей ваших не должен быть свободный доступ в интернет. Мы проводили исследование вот такое, но не специальное, так родители рассказывают. Почти все дети до 15 лет, у которых есть доступ в интернет, они уже смотрели порнографию. И некоторые не просто смотрели, а стали зависимы от порнографии. Вот так это работает. То есть похоть очей – это очень сильно, это очень страшно и очень опасно. Поэтому это нужно полностью исключить. Дети слабые, сатана сильный, он создал сильную индустрию страстей, и ребенок не может ей противостоять. Более того, даже некоторые взрослые, даже некоторые верующие попались в эту ловушку. Они не могут противостоять. Что же за детей говорить, за неверующих? Поэтому ограждайте свой взгляд и взгляд своих детей от похоти очей. Помните, Слово Божие говорит, «Не положу пред очами моими вещи непотребные». Псалом 100, стих 3. Вещи непотребные – это слово может быть переведено, велиар слово может быть переведено как зло, безбожие, смерть. Иногда этим словом называли нечестивца. Обращайте свой взор на то, что у вас вызывает правильные мысли. Смотрите, читайте и слушайте то, что вызывает следующие мысли. Послушайте, какие. Филиппийцам 4, 8, 9. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». То есть не рассуждайте так, Ну, ничего плохого в телевизор нет. Так не рассуждайте. Задавайте себе вопрос. Помогает ли это мне... О, я посмотрел такую программу сегодня. Она помогла мне мыслить о том, что истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и что похвала. Если об этом мыслить не помышляет, то это музыка, эта игра, этот фильм, этот ролик, эта проповедь, если ее можно назвать проповедью. Все это вам не нужно, все это следует убрать из своей жизни, если вы хотите уподобляться Христу. Современное телевидение, современная индустрия развлечений не построена так, чтобы вам уподобляться Христу. Она построена, чтобы вам уподобляться дьяволу. Она замаскирована, построена. Но она не построена, чтобы вам быть похожими на Христа. Поэтому, если вы любите Господа и хотите действительно возрастать в освящении, то уберите из своих глаз все непотребные вещи, все, что может у вас вызывать хоть немного похоть очей. От сексуального греха до материализма, зависти, соперничества, непотребного смехотворства, пустословия и прочей глупостью, которой только и наполнена индустрия развлечений, ничего чистого, святого, достославного, превосходного в ней нет вообще. Аминь. Именно с греховного взгляда началось падение Давида, 2 Царств 11:2. Однажды под вечер Давид встал с постели и прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. То есть это не грешник, не наркоман, не блудник, он не пошел в клуб какой-нибудь нечестивый, он вообще дома был. Ну, наверное, вот включил телевизор, а там женщину показывают. Вот решил, послал слух, что это за женщина, пойдите, приведите. Они пошли на телевидение, выяснили ее имя, фамилию, привели. Но это современный Давид так бы действовал. Праздный образ жизни, не пошел на войну, получал эстетическое удовольствие от греховных взглядов, и в результате грех в действии. И сколько страданий ему принес этот грех. Поэтому давайте бодрствовать, давайте смотреть. Если наше сердце захвачено похотью очей, значит грех уже в нашем сердце. Третий признак обольщенного сердца – ожидание интеллектуального удовольствия от греха. Вожделенно, потому что дает знание. Мы говорили в прошлый раз, самое сильное желание – это желание знать. И любовь к знанию и пониманию истины была заложена в безгрешных людей. Это подразумевает, что знание истины сделает их счастливыми. И получить знания, которые якобы скрывает от нее Бог, это стало страстью, сжигающей Еву. Сначала грех пообещал ей на опыте дать познание чего-то нового. Мысли, чувства, ощущения. То есть она познает что-то новое, она познает добро и зло, она станет божеством. И Ева смотрела на плод, на новые прекрасные познания. Она ожидала, познав добро и зло, вознестись на такую высоту, которой не имела раньше, стать как Бог. Женщина думала, что станет мудрой. Это гордость житейская, да, гордость житейская. Третье обольщение – гордость житейская. Гордость житейская. И сатана предлагал Христу, помните, прыгнуть с храма, и всем ты покажешь, что ты такой великий, тебя ангелы подхватят, ты прославишься перед людьми. Это гордость житейская. И греховное обольщение, оно, как правило, связано с гордостью житейской. Ребенок начинает курить. Почему? Он станет крутым перед школьниками, он станет взрослым. Он будет другим, он вообще такой. Или вот они стоят в кругу и говорят, ты что, трус, выпить боишься? Да нет, я не трус, конечно, ты что, я готов выпить и наркотики попробовать. Кстати, многие пробовали наркотики вот так в компании друзей, когда стали говорить, кто не колется, тот трус. Трусом быть так страшно, хочется же быть крутым, нужно обязательно кольнуться. А от героина привыкание с первого, со второго раза, что человек не может уже бросить. Представляете, какой ужас? Вот так действует обман. А от греха точно с первого раза у Евы. Один раз согрешила, и все, и трагедия. Все человечество впало в грех, и она сколько беды пережила. Поэтому грех говорит, что если ты вот будешь делать то, что ты будешь делать, ты ты познаешь что-то особое, и это особое сделает тебя как бы крутым. Ты как бы вознесешься над простыми людьми, ты вознесешься над простыми домохозяйками, этими ничтожными, глупыми женщинами, которые посвятили себя семье, которые себя не реализуют, которые не реализуют свой творческий, великий женский потенциал и не хотят стать богинями. Грех принесет вам новые прекрасные знания, ощущения, которые сделают вас счастливыми, вознесут вас на потрясающую высоту. Если вы думаете так, что вы что-то познаете такое удивительное, если грех придет в вашу жизнь, если вы думаете так, значит, грех уже в вашем сердце. Вот три момента, которые характеризуют состояние обольщенного сердца. Это ожидание физического удовольствия от греха, похоть плоти, это получение эстетического удовольствия от греха, похоть очей, и это ожидание интеллектуального удовольствия от греха, это гордость житейская. И в заключении мы поговорим о действии обольщенного сердца. Как же грех из сердца выходит? Как обольщенное сердце действует? Действие обольщенного сердца. Это у нас стих 6 Б. Мы тоже здесь будем ставить циферки для того, чтобы как действует обольщенное сердце. Смотрим. Первое, что делает обольщенное сердце, это личное греховное деяние. Взяла плодов его и ела. Первое, это личный грех. Очень мощно Джон Оуэн описывает, как грех, Джонатан Эдвардс, как грех захватывает чувства, как он захватывает волю. Смотрите, то есть если вы уже вот этим всем путем прошли, то вы уже практически, и не каетесь, то вы обязательно сделаете грех физический. То есть практически невозможно удержаться от того, чтобы не сделать греховное деяние, если грех уже наполнил ваше сердце. Практически нет здесь никакой защиты. Если вы думаете, а человек обманутый дьяволом, он думает, что да, грех в моем сердце, но это еще не так страшно, потому что физически я пока не грешу. Вот такой еще последний рубеж обмана дьявола может быть в вашем сердце. Но знайте, что если грех уже там живет спокойно, если все эти этапы присутствуют, то в принципе пред Богом вы виновны, и вы непременно придете к деяние, потому что грех никогда в сердце не останется. Он обязательно будет проявляться в греховных действиях. И второе проявление, второе действие обольщенного сердца, второе проявление греха – приведение ближнего к греховному деянию. «И дала мужу своему, и он ел». Приведение ближнего к греховному деянию. Стих 6 Б, здесь циферку 2 поставим. «И дала мужу своему, и он ел». Под влиянием своего греха, заметив, что осталась живой, ничего страшного не случилось, Ева осмелела и привела к греху своего мужа. Грех всегда распространяется, он не стоит на месте. Один вводит в соблазн другого. Человек, который сам находится в грехе, станет негативно влиять на окружающих. Он будет смущать других, он будет соблазнять, он будет склонять к греху другого. Если вы недовольны, у вас нет радости в Боге, если вы не созидаете церковь, то вы непременно начнете ее разрушать, сеяв сомнения в Боге, в Слове, в Божьих людях, в своем окружении. То есть грех никогда в сердце спокойно, тайно, вечно не просуществует. Люцифер, когда впал в грех, он что, он соблазнил третью часть звезд, третью часть ангелов. Затем он обольстил Еву. После этого Ева обольстила Адама. Сегодня сатана обольщает народы, сеет лжеучения, обман, ложные идеологии. То есть грех всегда идет к тому, чтобы соблазнять других. Поэтому если вы терпите грех в своем сердце, не останавливайтесь, не раскаивайтесь. Знаете, вы непременно попытаетесь привести к греху и своих ближних, свое окружение. Вы проведете их тем же путем, который ввели вас. Вы станете сеять сомнения в Боге, в Его Слове. Вы станете говорить, не умрете. Вы говорите, посмотрите, как это очень вкусно будет, и это очень красиво, и это так интеллектуально высоко, что голова закружится, и я уже сделал и не умер, поэтому бери и делайте. Вот как это работает. Вот как это работает, друзья. И Господь учил, зная это, Господь учил, а кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Матфея 18:6. Что значит соблазнить? Соблазнить – это значит привести кого-то к греху. И вы знаете, евреи считали, для них было очень важно быть погребенным. Ветхий Завет говорит, что там Бог накажет, и вы не будете даже погреблены. Утонуть – это значит не быть погребенным. Рыбы съедят. Это страшная смерть, поэтому это самый ужас, который только мог Христос им сказать. Лучше бы вам утонуть, чем кого-то приводить к греху. Чтобы не приводить других к греху, нужно самому жить свято. В противном случае дурного влияния на окружающих не избежать. Малая закваска квасит все тесто. 1 Коринфянам 5:6. Вот почему враждующих против церкви, упорствующих в грехе, упорствующих в нечестии, их нужно отлучать и удалять из общины. В противном случае они начнут влиять на других так же, как Ева повлияла на Адама. Худые сообщества развращают добрые нравы, 1 Коринфянам 15:33. Но и сами вы должны понимать, что если рядом с вами Ева, которая предлагает вам грех, то нужно дистанцироваться от нее. В противном случае это дурное влияние захватит вас. Здесь возникает вопрос, и мы уже заканчиваем. Ева привела Адама к греху. Почему же тогда в Писании о первородном грехе сказано, как о грехе Адама? Вот почему. Во-первых, вина Адама больше, чем Евы, потому что Еву искусил сатана, а Адам сознательно взял плод из рук Евы. Во-вторых, Адам был главой семьи. Он должен был так руководить Евой, чтобы не допускать вкушения запретного плода. Таким образом, в падении Евы есть и вина Адама, который плохо руководил своей женой. Один из комментаторов пишет: даже до грехопадения женой было руководить очень трудно. Судя по всему, так текст оригинальный говорит, Адам наблюдал за всем происходящим или подошел к этому моменту. Краткость последней фразы этого стиха указывает на то, что описание событий происходит одно за другим. Все выглядит так, что Ева просто взяла плод, повернулась к мужу и дала ему, и он ел. Вот такая здесь идея отмечается Словом Божьим. Итак, возлюбленные, мы с вами посмотрели, как грех стучится в наше сердце, как обнаружить, что он там находится, и как он непременно проявляется. А в следующее воскресенье мы с вами поговорим о естественной, плотской, неправильной человеческой реакции на грех. Это попытка избавиться от стыда, стих 7, попытка скрыться от Бога, стих 8-9, и попытка оправдать себя, стих 11-13. Но обо всем этом в следующий раз.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!